говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Интервью с главным прокурором Международного трибунала по бывшей Югославии Карлой Дель Понте. Журналисты и информаторы госбезопасности социалистических времен. Волна разоблачений в Польше. Станет ли «Газпром» заботиться о серых китах на Сахалине? И вчерашний, сегодняшний и завтрашний день глобализации. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. Сербия сегодня в заголовках новостей международной прессы. И не только потому, что ООН представила компромиссный план решения косовской проблемы. Накануне главный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Карла Дель Понте заявила, что надо усилить давление на эту страну и добиться выдачи основных обвиняемых. Дель Понте считает, что завершение работы трибунала до выдачи Радка Младича и Радована Караджича было бы для трибунала провалом. В интервью «Радио Свобода» Дель Понте также выразила глубокое разочарование нежеланием России признать существование трибунала. С Карлой Дель Понте беседовала наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Главный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Карла Дель Понте в сентябре уходит в отставку. Имени своего преемника она пока не называет. Сам Международный трибунал по бывшей Югославии находится сейчас на завершающей стадии своей работы. Со времени своего основания в 1993 году трибуналом были вынесены обвинения в адрес 161 участника в преступлениях против человечности в бывшей Югославии. 100 из них уже вынесен приговор, в том числе 16 уже отбыли наказание и отпущены на свободу. К концу 2008-го, началу 2009 года трибунал планирует завершить судебный процесс по остающимся 61 делу. В 2010 году трибунал по бывшей Югославии прекращает свою работу. Есть только одно «но». На свободе остаются еще 6 обвиняемых, среди которых двое самых главных – обвиняемые в геноциде Радко Младич и Радован Караджич. Геноцид – самое серьезное обвинение. За геноцид в Гаагском трибунале еще не был осужден никто. Однако по делам Младича и Караджича есть все необходимые доказательства их виновности именно в геноциде. По словам Карлы Дель Понте, в случае поимки Младича доказательств по его делу собрано столько, что процесс можно провести за какие-то 8 недель. Может ли Международный трибунал по бывшей Югославии закрыться, так и не дождавшись выдачи Младича и Караджича? Карла Дель Понте.
Окончательное решение по этому вопросу принимает Совет Безопасности ООН. Однако и я, и президент трибунала Фаусто Покар надеемся, что решение о закрытии трибунала не будет принято до тех пор, пока Младич и Караджич не будут осуждены. Ведь этот трибунал был специально создан для суда над теми, кто несет наибольшую ответственность за военные преступления. Преступления против человечности и геноцид в Боснии и Герцеговине. А Караджич и Младич после Милошевича несут наибольшую ответственность за эти преступления. Существование этого трибунала не может быть вдруг вот так прервано до появления Караджича и Младича в Гааге.
По словам Дель Понте, о местонахождении Младича в Сербии доподлинно известно, есть даже его адрес. Однако сербские власти до сих пор пытаются уговорить Младича сдаться добровольно. Что касается Караджича, то он более мобилен и находится то в Сербии, то в Республике Сербске. По данным Дель Понте, Караджич тесно связан с миром организованной преступности и получает высокий доход от сделок с незаконной перевозкой наркотиков. В этой ситуации с каким же чувством Дель Понте покидает свой пост? С чувством удовлетворения или растерянности?
Моя работа завершится еще только в сентябре. До тех пор я надеюсь изменить ситуацию. Потому что, конечно, я, так сказать, расстроенный прокурор. Ведь уже 8 лет подряд я пытаюсь добиться приезда Караджича и Младича в Гаагу. Поэтому я очень надеюсь, что в ближайшие недели, в ближайшие месяцы оба они будут здесь.
А что, если это все-таки не произойдет? Возможно ли такое, что они, наоборот, займутся, например, политикой, победят на выборах в своей стране?
Что делать в таком случае, мы пока не знаем, так как принято считать, что их выдача состоится до закрытия трибунала. Вместе с этим, если Младич и Караджич не прибудут в Гаагу до конца этого года, то Совету Безопасности необходимо будет внести изменения в резолюцию о закрытии трибунала. Если же до 2010 года их не выдадут трибуналу, то придется искать альтернативные решения. Так что все зависит от решения Совета Безопасности.
То есть существует вероятность, что Караджич и Младич никогда не предстанут перед судом?
Теоретически да, к сожалению, потому что если их еще не арестуют, а трибунал уже прекратит свое существование, то ордер на их арест потеряет силу, ведь не будет уже органа, который этот ордер выдал. Но я вероятность такого развития событий даже в расчет не беру. Этого не может быть и не будет.
Как же могло случиться, что еще один из шести оставшихся обвиняемых, Властимир Джорджиевич, до сих пор в России?
Я знаю только то, что он точно находится в России. Больше у меня никакой информации нет. Джорджиевич находится в России.
Как, на ваш взгляд, такое возможно? Связано ли это с наследием холодной войны, продолжением существования противостоящего Западу лагеря, в котором некоторые военных преступников из бывшей Югославии считают героями?
Я не знаю, так глубоко я вопрос не ставлю. Я просто всякий раз обращаюсь к России с просьбой о сотрудничестве с нами и об аресте Джорджиевича. Но пока никакого ответа от России не поступает. Все, что они нам отвечают, это то, что они якобы не знают, находится ли Джорджиевич в России. Даже когда я сообщила российской стороне адрес, по которому Джорджиевич в то время проживал в России, а, возможно, и до сих пор живет, они отказались помочь нам. Россия не сотрудничает с нами, к сожалению. И я даже точно не знаю, по какой причине.
Я слышала, как вы сказали, что трибунал для России словно бы и не существует.
Не существует. Вот пример. Драган Зеленович. Его арестовали в России, в Сибири, к сожалению. Российская сторона отказалась тогда выслать Зеленовича напрямую в Гаагу, несмотря на то, что у нас был ордер на его арест. Вместо этого Россия выслала Зеленовича в Боснию и Герцеговину. Лишь благодаря решению боснийских властей о выдаче Зеленовича он прибыл в Гаагу. Так что да, Россия не признает существование международного трибунала.
Но как вы лично объясняете поведение России или, например, Италии, Австрии и Испании, которые признают возможность переговоров с Сербией о вступлении ее в ЕС и без обязательной выдачи Младича и Караджича?
Видите ли, иногда политические интересы оказываются более приоритетными, чем мы. И я, как прокурор этого трибунала, стараюсь поддерживать заинтересованность международного сообщества в его существовании.
А дело Милошевича? Сейчас, оглядываясь назад, могли бы вы сказать, что это было поражение трибунала?
Нет, это ни в коем случае не было поражением трибунала. К сожалению, Милошевич умер, и мы не смогли закончить процесс. Однако все доказательства его вины были нами собраны. Они существуют и открыты для изучения. Эти же данные мы используем и в ходе других процессов. Это жизнь. Такое случается, что обвиняемый умирает раньше окончания суда. Мы бы, разумеется, предпочли, чтобы все сложилось иначе, и процесс был бы доведен до конца. Однако истина, факты по делу Милошевича очевидны.
Недавно Гаагскому трибуналу пришлось столкнуться с еще одним испытанием – голодовкой Воислава Шешеля. Дель Понте не видит препятствий скорому началу суда над Шешелем, хотя, как она выразилась, невозможно предугадать, что он еще придумает. По информации Дель Понте, во время голодовки за то, что он защищал бы себя сам, Шешель требовал от трибунала выплатить ему гонорар в размере 6 300 000 евро. Что вы считаете своим основным достижением, а что самым неприятным промахом?
Время моего ухода еще не настало, так что я еще не сформулировала для себя ответ на этот вопрос. Но большим достижением прокуратуры Международного трибунала я считаю сам факт, что нам удалось провести суд до конца и вынести приговор по многим и многим делам, арестовать и посадить за решетку большое количество ответственных за совершенные преступления, скрывавшихся от правосудия преступников. Ведь до существования трибунала этого никто не делал. Это наше достижение. А в чем наш промах, я вам не скажу.
Можно ли сказать, что благодаря Гаагскому трибуналу преступники испытали раскаяние, а жертвы найдут в себе силы к примирению?
Что касается раскаяния, то я ни разу не наблюдала раскаяния среди наших обвиняемых, даже среди тех, которые официально признали свою вину. Хотя, разумеется, о том, что происходит у человека внутри, судить тяжело. А примирение, пока оно наступит, пройдут годы, сменятся поколения. Важно одно — двигаться в правильном направлении. Когда-нибудь примирение произойдет, но произойдет не только благодаря трибуналу. Оно будет связано и со многими иными факторами.
В частной беседе Карла Дель Понте вспомнила об одном из своих визитов в Боснию, когда члены комитета жертв геноцида обрушились на нее с упреками из-за плана Гаагского трибунала перевести дела некоторых обвиняемых в местные боснийские суды. Одна женщина подошла к Дель Понте и сказала: «Как вы можете отдать дело Лукича в местный коррумпированный суд? Он лично изнасиловал меня, а потом пошел на кухню и ножом убил обоих моих детей». Я не знаю, как можно говорить о каком-либо примирении после всего, что пережили эти люди, — сказала Дель Понте.
С главным прокурором Международного трибунала по бывшей Югославии Карлой Дель Понте беседовала Софья Корниенко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В Польше разгорается очередной скандал, связанный с влиянием служб безопасности на жизнь общества. Не успели затихнуть споры, вызванные тайным сотрудничеством многих иерархов католической церкви с коммунистической госбезопасностью, как волна разоблачений накатилась на журналистский цех. Впрочем, эта проблема стоит далеко не только в Польше. Рассказывает Ефим Фиштейн.
В прессу просочились сообщения о том, что с самого начала 90-х годов в польских средствах массовой информации подвязались 115 агентов военной разведки и еще большее количество внештатных секретных сотрудников. Правящая коалиция, которая, скорее всего, и организовала утечку, обвиняет своих политических противников в том, что в годы своего пребывания у власти те использовали разведслужбы для отслеживания оппозиции. Председатель объединения польских журналистов Кристина Макросиньска призвала президента страны Леха Качинского обнародовать имена агентов и сотрудников разведки среди журналистов. Газета «Речь Посполита» считает, что утечка информации о наличии сексотов среди журналистов не должна никого удивлять, ибо падение коммунизма почти не затронуло тайные службы, и большинство офицеров благополучно пролезло через сито проверок. Подробности скандала представляет в своем репортаже Алексей Дзиковицкий из Варшавы.
Военные информационные службы были созданы в 1990 году для того, чтобы гарантировать безопасность государству, а прежде всего польским военным. Люди, ставшие сотрудниками этих служб, не прошли после падения коммунистического режима так называемой верификации. Это процесс проверки того, что тот или иной полицейский, военный делал во времена Польской Народной Республики. Именно поэтому нынешние власти считают, что эти службы были носителями патологии ПНР и держались за счет старых связей между функционерами Народной Польши.
Была форма.
Это была структура, которая, принимая во внимание тех, кто там работал, сослужила плохую службу родине, говорит Антоний Мацеревич, бывший руководитель военной контрразведки и депутат Сейма, которому правительство, правящее нынче в Польше партии «Право и справедливость», поручило ликвидировать военные информационные службы и составить рапорт о их деятельности. Службы были ликвидированы, и нынешнее правительство считает это одной из своих основных заслуг, однако отчет о их ликвидации до сих пор не представлен. Между тем в прессу попадают все новые фрагменты отчета, которые сразу же становятся сенсацией. Польское общественное телевидение, например, сообщило, что военные информационные службы завербовали 115 журналистов и людей средств массовой информации, что означает попытку добиться полного контроля над польскими масс-медиями. Среди завербованных популярные телеведущие, авторы публицистических программ, люди, стоявшие у истоков первых частных телеканалов в Польше. Бывшие руководители информационных служб называют глупостью информацию о том, что они пытались контролировать средства массовой информации. Представители коалиции и части оппозиции заявляют, что то, что фрагменты отчета о ликвидации служб становятся известными еще до его публикации, вредит государству. Это означает, что некоторые государственные служащие не справляются со своими обязанностями, анонимно информируют средства массовой информации о содержании отчета. Я надеюсь, что формальные процедуры будут пройдены как можно быстрее, и поляки наконец смогут познакомиться с полным содержанием отчета.
Опиния публична позна документы.
говорит депутат Европарламента от правящей партии «Право и справедливость» Адам Белян. Союз журналистов Польши заявил протест против возрастающей агрессии в адрес журналистов. Между тем, ряд политиков оппозиции заявляют, что появление в средствах массовой информации фрагментов отчета контролируют нынешние власти, дозируя информацию так, как им это выгодно. Все время во время ликвидации военных информационных служб какая-то информация попадает в газеты. Видно, что это не случайность. Скорее всего, информация подается в зависимости от политической ситуации, говорит депутат Марек Бернач. В канцелярии президента говорят, что отчет о ликвидации военных служб будет представлен не позднее 15 февраля. То, какой шок в общественной жизни Польши это событие вызовет, тяжело себе представить в ситуации, когда даже небольшие фрагменты отчета создают эффект землетрясения в обществе. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Проблема люстрации, в том числе среди журналистов, в каждой посткоммунистической стране решается по-разному. И стоит для лучшего понимания контекста сравнить польскую ситуацию с положением в других государствах региона. В Чехии журналисты стали вообще первой профессиональной прослойкой, которая подверглась проверке на сотрудничество с госбезопасностью. В добровольном порядке еще до принятия закона о люстрациях объединение журналистов опубликовало первые списки агентов СТБ, государственной безопасности. Стоит ли сегодня такая проблема перед чешскими журналистами? Спросил я руководителя синдиката журналистов Чехии Радко Кубичко.
Так я думаю, что в Чешской Республике это проблем не был, то проблем...
Сегодня такой проблемы в Чешской Республике нет. Вопрос стоял остро в первые месяцы после 1989 года, когда наш синдикат журналистов обнародовал первые списки своих участников, сотрудничавших с СТБ. В последние годы не было зарегистрировано ни одного случая, когда действующий журналист был бы уличен в сотрудничестве с бывшей коммунистической госбезопасностью.
Неудивительно ли это? На фоне польской ситуации, когда всплывают все новые случаи агентурной работы госбезопасности среди журналистов. Как все-таки объяснить такое кардинальное отличие Чехии от соседей?
Это действительно поразительное явление, которое я объясняю радикальным обновлением журналистского корпуса после бархатной революции 89 года. Если внимательнее взглянуть на список агентов среди журналистов, который опубликовал наш синдикат в первые послереволюционные дни, легко заметить, что все они ушли из активной журналистики. Совершенно невозможно представить себе ситуацию, аналогичную польской, где есть бывшие агенты среди популярных авторов. Смена поколений была произведена радикально, последовательно и без исключений. Такие старые кадры, как говорится, переквалифицировались в управдомы. Но чешские журналисты сталкиваются с другой проблемой. Некоторые из тех, кто работают в жанре расследований, вступают в неформальные отношения с сотрудниками служб безопасности, и те через них сливают в печать нужный компромат или организуют целевую утечку сведений. У нас были случаи, когда распечатки оперативного прослушивания телефонных разговоров в считанные дни оказывались в печати и становились достоянием общественности. Головную боль нам доставляет излишнее сближение наших коллег со спецслужбами, подчеркиваю, нынешними, а не коммунистическими службами. Используя журналистов как канал для слива информации, спецслужбы участвуют таким образом в политической борьбе. Наша проблема не старые, а новые органы безопасности.
Мнение председателя синдиката журналистов Чехии Радко Кубичко. Чтобы сравнение было полным, возьмем страну, в которой развитие демократических институтов не было столь прямолинейным, как в Чехии. Я имею в виду Болгарию, месяц назад ставшую членом Европейского Союза. Как на фоне польских событий видят ситуацию в своей стране болгарские журналисты? Ответить на этот вопрос я попросил софийского политического комментатора Любу Кулезич.
Ситуацию можно оценить как сложный процесс очищения, процесс катарсиса не состоялся за 17 лет демократии в Болгарии. Болгарскому обществу внушалась боязнь люстрации. И это за 17 лет демократии в Болгарии, к сожалению, делалось с помощью средств массовой информации, потому что не секрет, что часть независимой прессы и создание независимой медии осуществлялось в тесной связи с людьми и фигурами, которые были связаны с коммунистической государственной безопасностью. Один из самых ярких парадоксов является факт, что главный редактор и собственник левой газеты «Земля» Дмитрий Иванов, майор, бывший шеф 6-го управления Болгарского комитета безопасности, это так называемая политическая полиция, которая следила за болгарскими гражданами и преследовала их за убеждения, за анекдоты, за недовольство против режима Живкова. Главный редактор самой влиятельной болгарской газеты «Труд» Тошу Тошев тоже стал известен как секретный сотрудник болгарской коммунистической государственной безопасности. Благодаря сильному сопротивлению политиков всех цветов и платформ, как и сопротивлению секретных служб, были наложены ограничения к доступу ко всем документам и архивам. Иллюстраций не было допущено. Из-за запрещений или полудоступа к секретным архивам распространилось публикование копий регистрационных карточек или агентурных файлов, документов и прочее, досье публичных фигур в прессе. Благодаря таким скандалам стало известно, например, что один из самых популярных журналистов демократического склада и убеждений, Георгий Каритаров, 10 лет писал донесения на своих коллег в качестве агента политической полиции. Сейчас Каритаров является ведущим комментатором популярного телевизионного канала, и в специальном обращении к зрителям он отказался от покаяния. Так или иначе, этот скандал спровоцировал создание третьего закона для доступа ко всем архивам всех специальных служб бывшего режима. Но и здесь снова был допущен компромисс. В тени останутся около 100 человек, которые сейчас оглавляют различные дирекции и отделы разведки и контрразведки. Так или иначе, я думаю, что иллюстрации снова не будет, а не будет и катарсиса. Но никто в Болгарии уже не ожидает никаких чудес. Хотя я верю, что правда в конце концов выйдет на поверхность, хотя и поздно.
Скептическое настроение болгарской журналистки Любы Кулезич можно понять. Но проблема, как мы могли убедиться, достаточно сложна, и ее вряд ли можно разрубить одним ударом, как Гордиев узел.
О волне разоблачений в Польше и о том, как вопрос о люстрациях решается в бывших социалистических странах, рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 3 человек, причастных к терактам в московском метро в 2004 году. Тогда жертвами стали 49 человек, более 300 были ранены. Басманный суд Москвы в пятницу выдал санкцию на арест бывшего главы дочерней ЮКОСу компании «Фаргойл» Антонио Вальдес Гарсия, обвиняемого в причастности к крупным финансовым махинациям. Сам Гарсия находится в бегах. В Туве взят под стражу заместитель директора Дерзиг Аксинского детского психоневрологического интерната Анатолий Оржак. Его обвиняют в избиении детей и вымогательстве. Ситуация в Ираке очень близка к гражданской войне, говорится в докладе американских спецслужб, представленном президенту Джорджу Бушу. На Украине вступил в силу закон о кабинете министров, ограничивающий полномочия президента страны. Закон не получил одобрения президента Виктора Ющенко. 14 человек погибли в пятницу в американском штате Флорида в результате разрушительного торнадо. Об этом официально сообщили местные власти графства Лейк, разрушены или повреждены сотни домов. В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело против сотрудницы детского сада, которую подозревают в жестоком обращении с детьми. В Афганистане, в западной провинции Фарах, в столкновениях с полицией убиты по меньшей мере 12 боевиков. По данным афганских властей, трое полицейских получили ранения. В Белграде специальный посланник ООН Марти Ахтисаари представил президенту Сербии компромиссный план по будущему статусу Косово. Предлагается оставить край под управлением администрации ООН, сохранить присутствие сил НАТО, но при этом обеспечить доступ Косово в международные институты. Это был краткий выпуск новостей.
говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Будет ли «Газпром» заботиться о серых китах на Сахалине? И вчерашний, сегодняшний и завтрашний день глобализации. Начался второй этап реализации проекта «Сахалин-2», который наделал много шума в российской иностранной прессе в связи с большим числом нарушений природоохранного законодательства. До недавнего времени разработку нефтяных и газовых месторождений вели иностранные компании Shell, Mitsui и Mitsubishi. В конце прошлого года, после длительных переговоров, контроль над проектом перешел к российской компании «Газпром», чиновники которой пообещали, что будут беречь природу Сахалина. Уже сейчас ущерб, нанесенный природе Сахалина, оценивается в несколько десятков миллионов долларов. По прогнозам экологов, строительство нефти и газодобывающих объектов может повлиять на поголовье серых китов. Их, сахалинских, в мире осталось всего 100. О настоящем и будущем проекте «Сахалин-2» Любовь Чижова.
Работы на Сахалине ведутся уже 6-й год. Разработка Пельтун-Астохского и Лунского месторождений с общими запасами 150 миллионов тонн нефти и 500 миллиардов кубометров газа – это многомиллиардные прибыли и выход на рынки Японии, Кореи и западного побережья Северной Америки. Раньше этот лакомый кусок принадлежал англо-голландской компании Shell, получившей право на разработку в 1994 году от тогдашнего российского президента Бориса Ельцина. Все время, пока вели работы, проект активно критиковали экологи. Разработка месторождения нанесла огромный ущерб природе Сахалина. К ним долго не прислушивались, но когда российские власти решили вернуть добычу нефти и газа под свой контроль, была разыграна экологическая карта. На остров потянулись чиновники из природоохранных структур и прокуратуры, и под давлением обстоятельств компания Shell пошла на значительные уступки. Сейчас она лишь один из инвесторов проекта «Сахалин-2». Контрольный же пакет акций принадлежит российской компании «Газпром». По словам Ивана Блокова из Greenpeace, экологи надеются, что с приходом «Газпрома» экологическая ситуация на Сахалине, по крайней мере, не ухудшится.
Нам совершенно не принципиально, кто именно владеет тем или иным проектом или месторождением, если эта организация адекватно относится к экологическим нормативам. Говорить сейчас о том, что «Газпром» будет лучше или хуже, я, пожалуй, бы не рискнул. Давайте подождем. Однако есть один обнадеживающий сигнал, то, что «Газпром» согласился на встречу, связанную с проектом «Сахалин-2», то, чего нам не удалось добиться от «Шелл» в течение длительного времени. Как мне кажется, в данном случае «Газпром» все-таки представляет себе всю ту шумиху, которая происходила вокруг проекта, и очень хорошо представляет себе негативные экологические последствия, которые можно получить в результате. Поэтому старается адекватно реагировать. Но опять же, я боюсь сказать с уверенностью, давайте посмотрим, что произойдет после 20 февраля.
Что там уже было разрушено за эти годы?
Освоение шельфа длится больше 5 лет. Дать адекватную финансовую оценку экологическому ущербу, как вы легко представляете, невозможно. Однако то, что произошло, самое неприятное, хотя не самое видимое, это то, что как раз в момент нагула охотно-морско-корейской популяции серых китов проходило бурение, причем проходило достаточно шумное, а эта популяция китов, там осталось всего 100 особей, и они кормятся только непосредственно там, где проходило бурение. А потом на полгода уходят в моря и находятся где-то, но совершенно точно ничего не едят. Какой серьезный ущерб это нанесло, мы пока до конца не знаем, но похоже, что ущерб был значительный. При прокладке трассы нефтепровода из без малого 1000 рек, все можно не листовых рек, более 500 были серьезно нарушены в такой степени, что на многих из них рыба просто не сможет пройти на нерест. Это порядка 10-20% российского лосося будет затронуто. Наконец, сама по себе трасса проложена варварским способом во многих местах. Там уже сейчас есть целевые размывы. Это просто надо видеть. Такого уничтожения природы я не видел, наверное, ни на одном из других проектов, хотя наши отечественные компании отнюдь не являются образцом хорошего отношения к природе.
А вы не считаете, что «Газпром» может вас, грубо говоря, обмануть? Что вот вроде бы сейчас он готов к сотрудничеству, готов что-то обсуждать, а в итоге получится еще хуже, чем было с иностранными компаниями?
Во-первых, я с трудом могу себе представить ситуацию хуже. Во-вторых, мне не кажется, что, по крайней мере, «Газпром» сейчас планирует обмануть, хотя, безусловно, все возможно, просто потому что он должен будет соблюдать российское законодательство. Ну, и это может быть нарушено. Я боюсь дать четкую гарантированную оценку. Давайте посмотрим, все будет более-менее ясно к весне этого года.
Какова роль лично российского президента Владимира Путина в решении этой проблемы?
Я думаю, что в решении экологической проблемы роль президента никакая. Скорее наоборот, я бы сказал, что роль президента Путина в экологических вопросах крайне негативна, поскольку один из четких рычагов воздействия на проект «Сахалин-2» это была экологическая экспертиза. Так вот, с 1 января 2007 года в отношении большинства объектов, которые могут уничтожать природу, экологическая экспертиза отменена, и президент Путин подписал этот закон, не задумываясь.
Сколько еще в России проектов, подобных «Сахалину-2»? И как там обстоят дела?
Наверное, сейчас нет ни одного реализуемого проекта, подобного «Сахалину-2» по масштабам потенциального уничтожения природы. Тысячекилометровый нефтепровод, пересекающий почти 1000 сёмужно-нерестовых рек, пока, слава богу, не планируется делать нигде. Однако аналогичные проекты рассматриваются. Например, это газопровод, хотя, безусловно, он намного менее опасен для окружающей среды, чем нефтепровод. Это сейчас идущее разведочное бурение у бережья Камчатки, которое вполне может вылиться что-то подобное Сахалину, но не сейчас, а через 2-3 года. Вот, наверное, это такие самые главные проекты. И, безусловно, транссибирский нефтепровод, но который теперь должен быть отнесен от Байкала и, в общем, в основном убран из наиболее ценных природных участков.
Говорил Иван Блоков из российского отделения Greenpeace. Тем временем активисты экологической вахты Сахалина наблюдают за тем, как ведутся работы, и констатируют, что пока никаких изменений не видно. Уникальная природа Сахалина продолжает разрушаться, говорит координатор полевых работ экологической вахты Сахалина Евгений Коновалов.
Сейчас компания подошла к такому наиболее опасному участку по строительству трубопровода на Макаровских горах. В предписании, выданном Роспотребнадзору от 18 сентября, им было указано о том, что не работать на селе опасных склонов. Сейчас вовсю там ведутся работы. Это один из подрядчиков, компания «Лизинг Строймаш». У нас, естественно, есть претензии, потому что работы ведутся на селеопасных склонах. Компания до сих пор не разработала никакого плана. Работы ведутся на таких очень крутых склонах, там негде разместить площадки для складирования грунта. Ряд площадок они размещали прямо в государственном лесном фонде, и вот это было таким весомым нарушением, за которое, в принципе, предъявляли все претензии. И эти площадки были размещены так, что они при небольшом выпадании осадков, площадки будут сразу размываться и текать прямо в реки.
О каком ущербе, нанесенном природе, уже можно говорить?
Мы не согласны с тем ущербом, который компания посчитала сама для себя и выплачивает нашей стране. Компания «Сахалинская энергия». Тогда генеральным акционером была компания «Shell», которая имела 55% акций. Но сейчас, после выступления «Газпрома», они имеют 25%. Но «Shell» остается генеральным строителем проекта. Сейчас стройку ведет компания «Shell». Они насчитали себе ущерб около 8 миллионов долларов.
Вы не согласны почему с этим?
Потому что, когда они считали ущерб, он считался на таких условиях, что компания будет прокладывать трубопровод одновременно через водотоки. В ущербе не указано о том, что компания будет использовать вообще какие-либо мосты. Ряд таких факторов, которые в дальнейшем повлияют на повышение этого ущерба. Естественно, воздействие на реки происходит колоссально. Поскольку изначально наша организация выступала за строительство трубопровода эстакадным способом, то есть за надземную прокладку, как это сделано на Аляске. Мы изначально выдвигали такие требования, чтобы все водотоки наши, у нас практически все реки получаются высшей рыбохозяйственной категории, то есть у них во всех не рестится лосось практически. Вообще трубопровод пересекает 1084 водотока. Компания как бы решила за подземную прокладку, объясняя их рядом своих причин, которые вообще в принципе немыслимые такие, вплоть до того, что там будут охотники расстреливать эту трубу, из нее будет течь нефть и газ и все остальное. Ну, вот такие безумные как бы оправдания. Потом залив Нила. Залив Нила во время проведения дампинга грунта, для того, чтобы танкера смогли подходить к самому заводу для загрузки СПГ, они проводили дноуглубление. Наша организация, общественность города Корсакова, ну вообще практически весь Корсаков выступал против сброса грунта в заливе. Компания все равно это производила. Потом превышение полосы отвода. По трассе вообще произошло 58 перетрассировок, где трасса была изначально намечена. Там был вырублен лес для прокладки этой трассы. Потом, как бы, компания, придя на место, увидела эту трассу, здесь нельзя класть. Это говорит нам о том, что компания изначально провела неправильные изыскания. Хотя изыскания здесь проводились на Сахалине перед началом строительства. Очень много и очень различные.
Это был сахалинский эколог Евгений Коновалов. Об экономической целесообразности проекта «Сахалин-2» рассуждает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Сахалин-2 – это очень экономически целесообразный проект, как в современных условиях, и всякий проект добычи нефти и газа в условиях, которые позволяют легко его экспортировать. Однако, к сожалению, проект был оформлен на условиях соглашения о разделе продукции, которые были абсолютно кабальными, и в силу этого оформления они были абсолютно невыгодны для России. Достаточно указать, что основная часть проекта, связанная с добычей газа, после того, как весь газ более чем за 10 лет был бы вычерпан из недр, дала бы России газа на 2,7 миллиардов долларов, причем по мировым ценам. И газа, так сказать, в натуральном выражении. Россия отдавала одно из своих крупнейших месторождений газа просто так, не получая взамен практически ничего, кроме разговоров о том, какая она хорошая и красивая. К моему глубокому сожалению, российские власти побоялись, а может быть постыдились, расследовать обстоятельства его заключения в 1994 году.
Ну а какова экологическая составляющая реализации этого проекта? Какова мировая практика? Учитывается ли в ущерб наносимой природе или на это совсем не обращает внимания?
Мировая практика несколько отличается от российской. В мире, конечно, делается очень много для добычи нефти и газа в развитых странах, например, на шельфе Северного моря. Делается очень много для того, чтобы сберечь природу, чтобы не допустить нанесения вреда окружающей среде. Там предусмотрены достаточно жесткие штрафы, достаточно жесткая система контроля и так далее. В России на словах это есть тоже, и этому уделяется внимание, но не всегда уделяется внимание на деле.
Будет ли «Газпром» соблюдать эти экологические требования?
Хороший вопрос. Нельзя говорить заранее. Я думаю, что после того, как был устроен такой грандиозный экологический скандал, если «Газпром» там что-нибудь нарушит, то экологи всего мира туда просто слетятся стаями по просьбе того же Шелла и порвут «Газпром» на куски. Если менеджеры «Газпрома» этого не понимают сейчас, то они поймут это очень скоро. Это тот случай, когда можно спорить о том, кто выиграл, Шелл или «Газпром» в результате этого скандала, но то, что выиграла природа Сахалина, это бесспорно. Экологическая дубинка, она уже занесена, Шелл получил удар экологической дубинкой. Ну и я думаю, что люди в руководстве Шелла с огромным удовольствием сделают то же самое с «Газпромом», если он подставится.
Экологи действительно являются какой-то реальной силой?
Не всегда, но в отдельных ситуациях, безусловно, являются. Когда возникает спор, и экологические аргументы, как аргументы безусловные, могут быть использованы в этом споре. Я думаю, что руководство «Газпрома» должно понимать, что после предъявления к Шеллу экологических претензий, если они допустят существенные нарушения, аналогичные претензии будут предъявлены к ним.
Это было мнение директора Института проблем глобализации Михаила Делягина. Второй этап проекта «Сахалин-2» – это новая проверка на прочность уникальной природы региона. Кроме платформ по добыче нефти и газа, здесь планируют построить береговой комплекс для приема и хранения добытых ресурсов, два наземных трубопровода протяженностью 800 километров каждый, терминал для отгрузки нефти и завод по производству сжиженного газа.
О судьбе сахалинских серых китов и охране природы на Сахалине рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В современном мире глобализация – основной политический, экономический и культурный процесс. Как утверждают гости нашей программы, доктор философских наук Леонид Гринин и доктор исторических наук Андрей Каратаев, глобализация – это естественно-исторический процесс, начавшийся, по крайней мере, в 10-м тысячелетии до нашей эры. О глобализации в прошлом, настоящем и будущем с гостями нашей программы беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Первый вопрос, наверное, все-таки, что такое глобализация и когда она началась? Пожалуйста, Леонид Гринин.
Общепринятого ответа на этот вопрос нет. Можно пользоваться таким определением, что глобализация – это процесс, в результате которого мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов. То есть помимо государств туда входят различные межгосударственные организации, региональные организации, сетевые структуры, транснациональные корпорации, которые связывают мир в единую очень крупную систему.
Вот, Андрей Каратаев, скажите, вот понятие «мир-система» – это ведь тоже некая глобальность, да?
Да, но это имеет прямое отношение к вопросу, когда началась глобализация. Мы склонны датировать начало глобализации где-то 11-10 тысячелетием до нашей эры, то есть временем становления того, что мы называем мир-системой, за главные буквы. Но при этом мир-система вплоть до нового времени охватывала собой лишь часть территории земного шара, хотя уже несколько тысяч лет она охватывает больше половины населения Земли. Уже, собственно говоря, 6 тысяч лет тому назад сильно больше половины населения Земли имела между собой системные связи. В процессе своего развития мир-система претерпела качественные трансформации, и уровень глобализации сейчас совершенно несопоставим с тем, что было еще даже 200-300 лет назад. Но вот наиболее действительно очевидный показатель – это время прохождения сигнала по мир-системе.
То есть какой-то информации, какого-то действия и какое-то время.
Ну, скажем так, системно значимого сигнала. Первое тысячелетие время прохождения сигнала измерялось многими веками. Да и более значимым интегрирующим фактором в развитии мир-системы было распространение технологий. Например, распространение металлургии железа. То есть возникла она, собственно говоря, в середине второго тысячелетия до нашей эры. Но ушло несколько веков, пока она распространилась на всем пространстве от Атлантики до Тихого океана. Уже, скажем, во втором тысячелетии нашей эры время прохождения сигнала сократилось до десятков лет. То же самое культуры нового света, типа кукурузы, картофеля и так далее, они распространились по мир-системе после того, как их привезли там испанцы в Старый Свет. Ну, в принципе, за десятки лет. То есть уже, соответственно, к концу XVI века та же кукуруза была и в Китае, и на Ближнем Востоке, и на Северном Кавказе. То есть время прохождения сигнала сократилось до десятков лет. В 19 веке время сократилось до лет и месяцев, в 20 веке до дней, сейчас уже до минут и секунд. То есть прохождение информации, которая может привести к обвалу биржевых индексов, она может состояться именно за секунды.
Понятно. Теперь государство, как некое такое образование, некий такой суверен. Государству самому несколько там сотен лет точно, как образованию, вот современному.
Современного типа.
Современного типа, да? Так как приводят эти изменения к изменению государственных структур или надгосударственных?
Да, я хотел бы добавить здесь, что и государства прошли путь изменения сигналов. Если раньше посылка посла это было очень редким делом, иногда посол добирался годами, как, допустим, из Москвы в Китай посольство ехало 2 года, то теперь послы ежедневно, ежечасно находятся в каждой стране, и, соответственно, существует большой штат. Если встреча нескольких руководителей государств это было редчайшим явлением, даже еще в 19 веке, то сейчас это самое рутинное дело. Но недаром сейчас в ходу теория сетевого общества Кастлса о том, что мир теперь соединяется не столько иерархически вертикально, сколько горизонтально за счет того, что создаются новые виды связи между различными субъектами, группами и даже просто между людьми, которые образуют новые сообщества. Поэтому в этом плане государство стало непредельной организацией, в рамках которых люди все действовали. Да. А теперь государство это очень важное, но все-таки как бы определенная ступень, за которой есть еще различные другие ступени. Например, подать в международный суд это стало нормой. Поэтому можно сказать, что глобализация ведет к тому, что суверенитет государств существенно изменяется.
Уменьшается?
Это неоднозначный процесс, но в целом этот процесс идет на уменьшение суверенитета, потому что существуют международные договоренности, международное право. И...
которое реально забирает часть суверенитета у государства.
Да, международные организации, например, Всемирная торговая организация, которая определяет, какие пошлины может ставить в импортное, экспортное государство.
Ну да, здесь просто нужно иметь в виду, что в нем большинство не отдает себе отчет, в какой степени современные государства утратили свой суверенитет. Но есть банальная такая вещь – право войны и мира. Но на самом деле, с точки зрения традиционного государственного права, неотъемлемая часть государственного суверенитета – право объявлять войну. Большинство современных государств реально от этого права фактически добровольно отказались. Я просто перечислю те области, в которых реально сократился суверенитет за последние десятки лет у подавляющего большинства государств. Это право устанавливать пошлины и налоги, определять их размеры. Запрещать и поощрять ввоз и вывоз товаров, печатать деньги, брать займы, установить правила содержания заключенных и использования их труда,
применять смертную казнь, провозглашать те или иные политические свободы или ограничивать их, фундаментальные правила выборов и само их проведение, избирательных цензов, стандарты безопасности и загрязнения окружающей среды. То, что государство лишается суверенитета, воспринимается, по-моему, большинством граждан скорее отрицательно, чем положительно. Но вообще-то, на наш взгляд, скорее это явление положительное, чем отрицательное.
Леонид Гринин, пожалуйста.
Я бы хотел добавить здесь несколько очень важных моментов. Во-первых, что сокращение суверенитета воспринимается многими людьми как негативное явление. Здесь надо иметь в виду, что как негативное ими воспринимается сама идея, что национальный суверенитет может сократиться. Но если бы они представили, что национальное государство получит право совершать незаконные репрессии, которые сейчас под международным контролем, то их отношение к сокращению такого суверенитета существенно бы изменилось. Кроме того, второй очень важный момент, на который мало обращают внимание, но оно имеет очень важное значение, то, что суверенитет во многом сокращается добровольно. Я хотел бы подчеркнуть. Есть два фактора, которые сокращают суверенитет государств в современном мире. Первый – объективные процессы. Это развитие информационных технологий, развитие экономики, развитие туризма.
Ну, как Европа объединяется, да, вот Шенгенская зона, пожалуйста, для туризма.
Дальний Восток,
да?
Допустим, тяготеет к Китаю или там к Японии. Это очень мощные объективные силы. Но не менее, может быть, даже более мощные силы – это то, что большинство стран добровольно сокращает суверенитет. Что значит добровольно? Это значит, что они добровольно подписывают различные международные конвенции, добровольно вступают в организации, которые очень сильно сокращают их суверенитет. И бывает так, что многие страны добиваются независимости десятилетиями, борются за нее, и на второй день после объявления независимости они просят принять их в международную организацию, которая очень сильно сократит их суверенитет. Почему? Потому что вступление в этой организации престижно, потому что фактически не ограничивая свой суверенитет, уже стало не престижно, нехорошо. Страна, которая не...
Ну, экономически невыгодно очень часто. Не ходишь в торговую организацию, против тебя могут все любые санкции применять против твоих товаров.
И я бы еще добавил, что наибольший суверенитет в классическом плане, когда никто не может вмешиваться во внутренние дела, в современном мире имеют страны идеологические или экономически закрытые. Такие, как Северная Корея, Куба, тот же Иран, Саудовская Аравия и некоторые другие.
Но надо сказать, что эти-то страны, и жителям этих стран вообще мало бы кто позавидовал.
То есть как раз здесь получается парадоксальная ситуация, что, в общем-то, от слишком высокого суверенитета собственного государства как раз граждане скорее страдают. А уменьшение суверенитета в современных условиях скорее как раз ведет к улучшению уровня жизни граждан. Ну, как показывает просто опыт хождения восточноевропейских стран в европейское сообщество, которое привел к очень заметному ограничению суверенитета, при том, что они стремятся, чтобы их суверенитет был ограничен еще больше, благодаря вступлению в зону евро, что отнимает у них такое суверенное право, как печатать собственную национальную валюту.
В целом можно констатировать, что внутренние дела государств, в которые никто не вмешивается и которые регулируются только национальным правом и обычаями, сужаются, а международные или определенного сообщества права, как, допустим, европейского сообщества, расширяется. То есть тенденция, хотя и неоднозначная, не такая прямая, но идет в этом направлении.
Скажите, что будет вообще потом?
В известной мере можно предположить, что 21 век будет веком глобализации. Но это не значит, что государство исчезнет. Это значит, что государство займет свою очень важную нишу и будет регулировать очень много проблем, до которых у него сейчас, может быть, руки не доходят. Потому что основные силы государства уходят на содержание армии, на внешнюю политику, на разведку, а во многих странах наладить внутреннюю жизнь, построить дороги, у государства сил не хватает.
Андрей Каратаев. До этого с другой стороны взглянул бы, потому что, в принципе, просто один из таких давних прогнозов, куда мы идем, чем это закончится, ну, вроде бы, ответ очевидный, это образованием единого мирового государства. Ну, потому что, вроде как, если продлевать тенденцию, которая наблюдалась последние тысячелетия, ну да, идет такой прогрессирующий процесс сокращения независимых, так скажем, политических единиц. Если 5000 лет назад было где-то несколько миллионов таких независимых политических единиц, то, собственно говоря, уже 2000 лет назад их число сократилось до десятков тысяч, 500 лет назад их были тысячи, 200 лет назад уже число сократилось до сотен, но сейчас вроде там 200, все идет к тому, чтобы на выходе должна быть единица. Но, видимо, это вот логика упрощенная, как
раз и не принимающие в расчет, что в настоящее время мир-система испытывает именно качественную трансформацию. Видимо, на выходе просто появится некая новая форма политической организации, только вот именно общие контуры, которые только сейчас прослеживаются. То есть, скорее всего, это будет не единое государство, а просто именно какая-то качественно новая там сетевая политическая структура. Скорее всего, просто качественно изменится роль государства. Государство перестанет быть единственным игроком на мировой политической арене, появятся новые игроки, которые вот сейчас появляются в виде того же самого интернета и так далее. Но поэтому, видимо, ответа, вот такого простого ответа, что просто на выходе будет одно единое мировое государство, видимо, этого...
Скорее, на выходе будет не единица, а ноль. Вот если посмотреть на интернет как модель, он же успешно существует вообще без централизованного управления.
Это интересно, логично, что если линию продолжать, так скорее там будет не единица, а ноль. Вот это интересная мысль, да.
О прошлом, настоящем и будущем глобализации с гостями нашей программы, доктором исторических наук Андреем Каратаевым и доктором философских наук Леонидом Грининым, беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Судебный процесс по делу о взрывах в московском метро. Тему обсуждаем с адвокатом потерпевших Игорем Труновым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.